Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
А давайте нетривиально начнем сегодня нашу программу «Светлые истории». Мы по очереди будем вставать и говорить: «Здравствуйте, меня зовут Саша, я неофит». Добрый вечер, друзья. Это программа «Светлые истории» на радио «Вера». Особая атмосфера, где собираются хорошие люди и делятся своими светлыми историями. И сегодня делиться своими историями будут... О, какая радость представить вам нового гостя в этой студии. Священник, с которым я знаком заочно. Опять же, как неофит. Это тоже немаловажно. Ой, да я ж профессиональный неофит. Можно вообще все истории своей жизни рассказывать, и они все будут соответствовать нашей сегодняшней теме. Клирик Ильинского храма в городе Апрелевка, священник Георгий Букин. Добрый вечер, отец Георгий, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вы должны были не так сказать. Здравствуйте, я отец Георгий, я неофит.
Ну какой же отец Георгий неофит, Саш, ну что ты?
У меня здесь, да, есть некоторые уточнения. Я завидую неофитам, потому что лично я неофитом себя никогда не считал, и такого опыта, к сожалению, именно собственного неофитства у меня нет. Но в неофитстве других людей я пребывал и присутствовал, и оно на меня, конечно же, влияло. Но есть у меня небольшая такая нотка зависти ко всем неофитам, которые вот испытывали это великолепное чувство воодушевления, вдохновления, и какие другие эпитеты можно к нему применить. Но, к сожалению, у меня такого вот не было.
И это интригующее начало ничуть не значит, что отцу Георгию нечего будет рассказать на заданную сегодня тему. Абсолютно точно знаю, что сегодня будет что рассказать ведущая радио «Вера», красавица Кире Лаврентьевой. Добрый вечер, Кира.
Здравствуйте.
Ну и, конечно же, Алла Сергеевна Митрофанова. Я не застал период твоего неофитства. А он у тебя был определенно, когда ты училась в ВУЗе. Но я точно знаю, что тебе точно будет что рассказать на тему сегодняшней программы.
А давайте сначала объясним, кто такие неофиты, ну, на всякий случай.
Да. Тема сегодняшней программы – пыл неофита. Красота первой встречи с Богом. Самые яркие переживания человека, который только-только открывает тяжелые двери храма и вступает в эту терра инкогнито для себя. Отец Георгий, если бы я попросил вас дать определение того, кто такие неофиты, что бы вы ответили?
Ну, если коротко, я бы, наверное, сказал о том, что неофит — это влюбленный человек. Вот такое понятие влюбленности, по-моему, максимально ярко характеризует человека в неофитстве. Он воодушевлен, он вдохновлен, он, как мне один человек сказал, я благодать Божию чувствовал на кончиках пальца.
Класс. Вот. А продолжим разворачивать вот данное вами определение. Он не объективен, он опьянен, он непредсказуем и неадекватен.
В той или иной степени, да, да, да. Я думаю, что так, но тут есть это такие негативные, может быть, окрасы, но тут очень много позитива. Да, и в опьянении он больше восторжен, радостен, он видит больше света. Вот.
Кира, а как бы ты определила, кто такие неофиты?
Ну, мне кажется, что это, знаете, какое состояние, когда ты ребенок, не умеющий ходить. Ты еще на руках Божьих, тебе кажется, что все очень легко, радостно и очень просто все дается. И в духовной жизни, и в повседневной жизни. Тебе все понятно, ясно. То есть тебе открывается какая-то благодать, такая, знаете, призывающая. И потом она закрывается. Ну, ты можешь неадекватно на нее реагировать, это не важно, это свойство человеческой психики. Но факт в том, что эта благодать такая чистая, как сосуд воды родниковой. И ты понимаешь всю красоту Божью. И ты просто от этого, ну, просто впадаешь в какое-то такое, как уже описали батюшка и Саша, такое не очень адекватное состояние. Может быть, адекватное,
прекрасное состояние. Я, как и отец Георгий, лишён был. И я расскажу, наверное, об этом, если мне хватит времени, потому что сегодня будет чёрт сказать всем, лишён был вот этого периода неофитства, но я очень хорошо помню состояние, когда я хотел взобраться на табуретку и сказал: «Так, я готов вам сейчас все объяснить. Я знаю, как все устроено, слушайте и запоминайте.
Ну, это оно и есть.
Да, да, у меня до сих пор такое состояние. Алечка.
Что?
Кто такие неофиты, на твой взгляд?
Ну, это такие, как мой муж, которые стоят на табуретке.
Определение. По традиции наша программа «Светлые истории», которую
можно
не только...
Ну, нет, подожди. Ну, нет, конечно.
Мне понравился твой ответ.
А ты не стоишь на табуретке. Ты никого не... Наоборот, ты все время мне
как-то... Под табуреткой.
Ты все время мне напоминаешь о трезвомыслии, о необходимости... включить голову и адекватно оценить себя.
Ну, ты понимаешь, как это обидно звучит? Ты мне напоминаешь о трезвомыслии. Ты смотришь на меня и думаешь, так, надо не забывать включать голову, хотя бы иногда.
Нет, нет, не в этом смысле. Что ты меня учишь, то есть я у тебя учусь, ты для меня не неофит, вот.
Хорошо.
Да.
По традиции... Программы «Светлые истории», которые можно не только слушать, но и смотреть в наших социальных сетях, в нашей группе во ВКонтакте, где угодно, как угодно. Обязательно присоединяйтесь, потому что одно дело слышать, другое дело увидеть. Первым словом мы даем нашему гостю, священнику, и сегодня это будет как раз отец Георгий Булкин. Отец Георгий, почему вы сказали, что у вас не было периода неофитства? Оно же есть у всех.
Ну, это такое утверждение, которое я, может быть, сам для себя отказываюсь от этого утверждения для себя. Дело в том, что я с детства в церкви, вот, и вот этого вдохновляющего чувства веры, к сожалению, не могу... Может быть, оно и было, но, по крайней мере, был очень равномерный, степенный переход от детского состояния во взрослый. И вот такого порыва неофитского, да, который испытывают очень многие люди, которые характеризуют его как изменение жизни, переворот, раскрытие новых горизонтов и так далее, к сожалению, у меня не было. То есть это я человек, который жил в такой церковной, в гуще церковной такой жизни, вот, и поэтому вот у меня ничего нет вот этих вот барьеров, которые там ограничивали одно от другого или открытий. Это как православный, да, как христианин могу сказать о том, что, ну, вот чудо меня, например, не удивляет. Да? То есть есть люди, которые удивляются чудесам, а я настолько с ними вот, опять же, с детства, ну, вот опять же, ощущаю, вижу, что они меня совершенно даже никакой эмоции может и не вызывать, потому что, ну, привык. Ну, вот я в этом мире живу, вот.
Расскажите же историю.
Ну, история неофитства, опять же, да, не моего, но моих родителей, можно сказать, да, а я становлюсь в этом смысле частью неофитства своих родителей. Я могу рассказать, и она заключается в том, что мама начала выцерковляться, когда я совсем был младенцем, и вот такой какой-то бурный рост развития ее неофитства пришлось на такой мой примерно осознанный более-менее возраст, но детский все же еще где-то с 6 лет, ну и старше. И вот когда 90-е годы, открытие храмов, монастырей, такое вот расцветало все бурным светом в России, вот мама увлеклась поездками по монастырям, паломничествами и всевозможными такими путешествиями. Я был неотъемлемой частью, соответственно, ее путешествия. Я младший ребенок в семье, вот, ну и старшие тоже ездили, но я вот как хвостик такой постоянно был с мамой. Вот, и был такой замечательный случай, и я это именно характеризую как неофитский момент. Мы ездили по монастырям, мне это очень нравилось, хоть приходилось иногда очень рано вставать, мама иногда меня будила там на электричку, которая отправлялась где-то в 4:15,
ой,
да, вот.
Ой.
Иногда она говорила, я куплю тебе шоколадку, вот. Ну, ничего меня как бы не смущало, все очень в детстве воспринималось очень радостно, приключения, бесконечные приключения, и вот мы как-то раз добрались до недалеко от нас подбора есть такой Пафнутий-Боровский монастырь, вот, и я вот в лет, наверное, 8, мы вот поехали туда, электричка ранняя, там автобус, от автобуса до остановки, от остановки до монастыря, и мы пришли туда, там такая вот возрождающаяся атмосфера монастыря, мы там начали, ну, паломничать, жить, помогать, трудиться, я и мой брат и мама. Иногда сестра еще старшая присоединялась. Нам так там понравилось, вот, детям. Но что мы попросили маму, в общем-то, остаться. Мне 8 лет. Я говорю, мам, можно остаться в монастыре? Мама совершенно вот такой, видимо, какой-то, ну, советский человек, что ли, совершенно ни на что, ничем не смущаясь. Ну, деточки хотят, дети хотят, понравилось в монастыре. Но она нас просто, вот старший брат, у меня старше на 5 лет, то есть ему где-то было лет 13, мне 8, вот. И она говорит, ну, оставайтесь. И она просто оставила нас в монастыре и уехала. И мы в этом монастыре, строящемся, восстанавливающемся, без всякой там структуры, там никаких там детских учреждений, никаких детей, просто монахи, трудники, ну и дети мои остались.
Ну это как бросают детей плавать на глубину, чтобы они научились.
Да, но здесь не было именно какого-то предпосылки у нее, какого-то вот желания нас оставить. Просто вот дети попросили, вам здесь хорошо, да, да, мам, можно мы останемся?
Такое доверие Богу, да.
Да, и вот ее неофитство заключалось именно в том, что вообще все хорошо. Никаких не может быть, ну, проблем, там, не дай бог, трагедий, ничего.
А время года это хоть какое-то.
Это было лето. Это, конечно, было лето. Нас сразу определили, мы жили на территории монастыря вместе с трудниками, а трудники были людьми разного бэкграунда, да, то есть кто-то где-то был в местах не столь отдаленных и так далее, и вот мы начали жить вместе с ними, трудиться, работать. Но что замечательно, именно в Пафнутьевском монастыре я первый раз вошел в алтарь, начал панамарить, алтарничать. Ну, и вот такое вот ее было мамина неофитский порыв. Она оставила нас на неделю, потом приехала сменить рубашечки, скажем так, да, вот, покормила, и говорит, мам, ну, там все, все, пока-пока, и мы разбежались по всяким послушаниям, там были коровники, там были всякие сельскохозяйственные занятия, вот, картошки собирания, ну, много-много чего, то есть, как мне ребенку никакого негатива абсолютно в этом моменте нет, это сейчас я себе представляю, да, вот у меня есть ребенок там 7 лет, там 10, 13.
И вы бы так не поступили?
Вообще ни разу.
Это еще сейчас понимание немножко другое. Нет мобильных телефонов.
Вообще ничего.
В 90-е.
Да.
Позвонить в монастырь на какой-то стационарный телефон. Ну, с кем там говорить и про кого спрашивать?
Не
оставить какого-то взрослого, который был бы ответственным за этих двух парней, тоже никого.
А ты не застала время, когда ключ под ковриком оставляли? Ведь это долго продолжалось. Вы знаете, я долго над этим думала. Мне кажется, что это некое последствие тоже советского времени, когда люди были настолько спокойны, что можно выпустить ребенка и забыть о нем. И нас в 90-х, извините, среди шприцов и вообще непонятно чего, отпускали гулять спокойно, да, мы со всеми подружками это обсуждали. Да, да. Это было реально опасно. Но наши родители были спокойны, потому что эта матрица, она еще была в голове.
Да, да.
Это потом она уже в силу обстоятельств подрасшаталась.
Я не думаю, что это про советское время, это скорее про всю предыдущую нашу
какое-то
историю.
Доверие к миру, что ли, было у людей. Я не могу понять, правда, откуда оно взялось, но оно было.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева и наш дорогой гость, клирик Ильинского храма в городе Апрелевка, священник Георгий Букин. Невероятная история, казалось бы, простая. И я так послушал еще, и так у меня внутри неофитское такое, а что? Так правда можно было? Но ведь правда классная идея. Уж где ребенку может быть безопаснее, чем в монастыре? С его строгим уставом, с его распорядком, с его там системой ответственных. Это же правда здорово. И потом ребенок, он не просто в пионерском лагере на линейке стоит, в барабан бьет, а тут какими делами занимается, у него есть его зона ответственности.
И, потом... и алтарь.
И алтарь. Безусловно, алтарь, и просыпаться под... Даже как этот колокольчик называется, с которым священники будут на утреннюю...
Так называется колокольчик.
Нет, у него есть какое-то название. Да, есть какое-то название.
Там еще что-то.
Ну, бил — это отдельные
такие
пластины.
Я не так часто просыпаюсь в монастырях, но бывает. Слава Богу, случается в моей жизни такое. И проснуться под... в рассветных сумерках под этот колокольчик, это же огромное счастье.
Но в то время такого не было. В Пафнутьевском монастыре, по крайней мере, не было. Меня брат толкал под бок, там он говорит, вставай, иди на раннюю, потому что на раннюю никто не хотел ходить, вот, ну, очень рано, там в 6, по-моему, начиналось. Я маленький брел на эту раннюю службу, там делал, там, ставил чайник, разжигал кадила, вот, и служил там еще такой с Херхимандрит Власи.
Конечно.
Вот, и он меня, кстати, я при нем и вошел в алтарь, и он меня один раз выгнал из алтаря, потому что я поставил на теплоту чайник, для теплоты чайник, а к чайнику прилипла какая-то то ли бумажка, то ли какая-то тряпочка, и во время евхаристического канона, вот, в самом кульминации, скажем, она начинает чуть-чуть тлеть, и запах распространился на весь алтарь. Отец Власий на меня так строго посмотрел, говорит, выйди! Выйдь, ну, типа, что ты сейчас... А потом он говорил, он чуть алтарь не спалил, он чуть алтарь не спалил. Но он шутил, конечно, но вот эта строгость, его настрой был на литургии так сконцентрирован, что он говорит, выйди. Вот, но потом он все равно меня приласкал все и пустил обратно, и все было хорошо.
Прежде чем свою историю опьяняющей влюбленности расскажет Альчика, я хочу вас спросить, а вы не чувствуете себя обделенным тем, что в вашей жизни не было вот этого... головокружительного состояния прекрасного?
Ну, не то чтобы обделенным, но определенно добрую зависть к людям, которые испытывали это чувство, я, конечно, испытываю. Вот, и даже какие-то свои уже пасторские советы, например, людям, которые там, ну, вот крестят деток, да, я уже вот этой историей, как минимум, своим опытом делюсь и говорю о том, что здорово иметь некоторый вот этот переход, что ли, да, чтобы все-таки неофитское чувство, оно присутствовало. Но, опять же, здесь нет никакого ведь механизма, да, то есть, или системы, как сделать так, чтобы неофитское чувство присутствовало, да, поэтому это
не
больше...
Не спродюсируешь.
Да-да, это больше чисто делюсь своим опытом, но лично у меня есть, конечно, переживания, я вот с такой доброй завистью смотрю на людей, которые могут поделиться вот этими вот впечатляющими ощущениями присутствия Бога в своей жизни. Вот.
Отец Георгий, правда не было? Вот я вас слушаю очень внимательно и пытаюсь понять, что вы скрываете от нас. Но на самом деле ведь церковный ребенок, он в какой-то момент начинает отделяться от того мировоззрения, которое дали ему родители. Он начинает болтаться сам по себе, а потом уже выбирает этот путь, ну, если его выбирает, осознанно. И вот здесь-то и происходит, понимаете, вот это вот состояние, когда тебе становится все понятно заново, но уже это твое личное обретение.
Потом же у вас же был опыт переживания вот этого рукоположения.
Ну, это как бы один из моментов, который, да, я бы мог назвать периодом неофитства, потому что я один период даже как-то говорил о том, что именно после священства я могу говорить о том, что вроде бы как я стал верующим человеком. Вот. Это, да, было впечатляюще, но все-таки не очень похоже на то, что мне, по крайней мере, описывали неофиты, ну, в каком-то, может быть, более раннем возрасте, в подростковом возрасте. Вот у меня был знакомый, например, который пришел в алтарь в лет, наверное, 15-16, совершенно из неверующей семьи, пришел в алтарь, был круглым отличником, и он настолько был вдохновлен верой, что даже, ну, сбегал с уроков, чтобы побыть на службе. Он клал себе в рюкзак большой гипсовый позолоченный крест вот, с учебниками, и сбегал с уроков, чтобы вот попономарить, побыть на службе, причаститься. И я вот на него смотрел, и я не понимал, потому что для меня это естественно. Я и так спокойно пропускал службу, потому что мама говорила, храм важнее, как бы, иди, школу. Иди, да, угу. Школу, иди в храм. А для него это было усилие некоторым, и некоторым исповедничеством даже, возможно. А у меня такого не было. Поэтому, конечно, вера, она же вообще не заключается в том, что она не имеет статичного состояния. Поэтому, конечно, она и в моей жизни развивалась, и имела определенные яркие периоды и моменты, в том числе и священство. Но вот такого, что описывают неофиты, когда ты жил абсолютно обычной, простой светской жизни, возможно, бы вляпался в какие-то немыслимые да, поступки, совершал и так далее, и потом ты как глоток свежей воды, как нечто, какая-то совершенно удивительный свет в твоих глазах открывалась. Ну, вот так не могу сказать. Плавненько, медленно что-то понятно. Менялось, что-то осознавалось, что-то, конечно, вдохновляло, безусловно. Это было.
Исходя из нашего определения, кто такие неофиты, А сейчас в нашем разговоре возникает некая интрига. Дело в том, что неофиты, они немножко счастливые, немножко летающие на крыльях влюбленности, немножко неадекватные, немножко сумасбродные, всегда улыбающиеся. Дело в том, что Алла Сергеевна Митрофанова, она всегда такая.
В смысле неадекватная?
Ну, в смысле, ну, ты же понимаешь.
Я-то понимаю, но у нас много разных зрителей и слушателей.
И слава
Богу. То есть и ты понимаешь,
Кирилл. Слава Богу, слава Богу.
Ну, Саша говорит о такой радостной какой-то.
Настоящая женщина должна быть всегда разная. В следующую минуту ты не знаешь, с какой женщиной проснешься рядом. Просто она всегда другая. И слава Богу, так Господь задумал. Вот.
Правда.
Поэтому мне очень интересно... А какой же ты была, когда у тебя был вот этот период неофитства, Алла Сергеевна?
Вот мысли от противного. Я была грустная, тяжелая, значит, рассудительная и чего-то там еще. Ну, правда. Отец Георгий сейчас рассказывал, и я понимаю, что в моей жизни вот этой эйфории и влюбленности в церковную жизнь, наверное, тоже не было. Ну, просто в силу того, что сознательно в храме я оказалась в 17 лет, в сложный период, когда нужно было выживать, физически выживать, морально выживать, брать высоту, то есть поступать в институты. И все это вместе, ну, как сказать, то есть вот как-то нужно было через это пройти. А потом поступила, и нужно было опять выживать. То есть нужно было где-то искать деньги, да, нужно было пахать, учиться, там, искать работу, ну и так далее. То есть вот одно на другое накладывалось, поэтому вот какого-то состояния эйфории, наверное, у меня не было. Но то, что я прошла вот этот период, довольно непростой в своей жизни, психически сохранный, связываю исключительно с тем, что в это время я оказалась в храме. А, причем, ну, действительно, не было вот каких-то таких моментов, когда я там надевала на себя вериги, изнуряла себя постами. Наоборот, мне как-то, по-моему, даже кто-то из священников вот этого чудесного храма Живоначальной Троицы в Останкине, куда я тогда ходила, рассказывал мне, что вот ты, если там ты голодная, да, тебе надо обязательно пойти поесть, вот ты там смотри себя, не замори. Ну, то есть вот что-то вот такое было очень теплое и хорошее в их отношении, всех их в отношении к таким, как я. И помню, как... Где-то, наверное, спустя 3 или 4 года я совершенно неожиданно обнаружила для себя, какого размера вообще-то правила подготовки к причастию. То есть мне сказали как, когда я готовилась первый раз к причастию? Мне замечательный священник, он мне вынес молитвослов, который был в храмовой библиотеке. Он был еще дореволюционный, то есть там в утренних, вечерних молитвах упоминается государь-император, государь-императрица. Ну, то есть вот он принадлежал кому-то из семинаристов, этот молитвослов. Чудесный, он у нас дома хранится. И он сказал, вот тебе молитвослов, здесь найдешь, значит, как же он сказал, то ли покаянный канон, то ли вот что-то вот к причащению. Короче говоря, я не помню, как в моей голове средуцировалось, что готовиться к причастию нужно чтением покаянного канона ко Господу Иисусу Христу. Продиралась я через... А там еще шрифт же тоже, ну, надо понимать, да, соответствующий. Продиралась я с каким-то, ну, невероятным трудом. То есть никакого полета, никакой вот этой легкости, ничего этого не было. Для меня это был тяжелый труд читать этот текст. И вот я немножечко к нему привыкла. Прошло где-то, наверное, 3 года, может, 3,5. Мне в руки попал другой молитвослов, и там написано, значит, подготовка к причастию. Канон 1, канон 2. Канон 3.
Это очень страшно, когда ты видишь это впервые.
Последование к святому причащению. Еще один канон. 10 молитв.
Я помню это чувство.
Я, знаете, меня в тот момент, меня прошиб холодный пот. Вот правда. То, что я поняла, что все делала неправильно. И мне стало жутко от этого. Но в этом ужасе, наверное, я недолго задержалась, потому что как-то мне стало понятно, что, может быть, Господь от меня это прикрыл. Потому что, зная мой юношеский максимализм...
Ответственность.
Да, и даже не то, что... Нет, ты знаешь, это было не про ответственность, это про синдром отличницы. Это разные оттенки. Явления, может быть, похожие, да, но оттенки разные.
Терапия пошла.
Синдром отличницы, извините, это был мой диагноз. Я бы, наверное, просто не спала бы ночами и разбила бы себе голову, либо надорвалась бы и ушла из храма. Вот, потому что, собственно, о чем моя история, да? О том, что в какой-то момент у меня случился все-таки надрыв. Вся общага мирно дрыхнет в воскресенье, простите за мой сленг, да, ну, потому что накануне, в субботу, это вообще такое время было, да, что парни любили выпить, потому что суббота, последний день, да, в воскресенье можно спать. То есть все общежитие в субботу вечером гуляет. Все знают, что в воскресенье они выспятся,
да.
А потом они проснутся и сядут, и как ненормальные, как обычно, как ненормальные будут учиться. На неделю вперед делать один язык, второй язык, значит, там история, обществознание, в общем, все на свете, да, экономика. Вот. Но в воскресенье утром все спокойно спят. И только Аля, ну, еще там несколько человек, потому что были церковные люди у нас в общежитии, она каждое воскресенье просыпается. Сначала это мне давалось легко, но чем глубже в учебный год, тем сложнее. И вот и как-то раз я думаю, ну что ж я как проклятая. Но все спокойно спят. А это был уже, наверное, да, это был май, собственно. Вот как сейчас примерно. Вот. Все спят. У всех как-то нормальная жизнь. А я каждое воскресенье из Черемушек в Останкино, через всю Москву, потом на трамвае, да, и там и голодная, внутри все, ну, как обычно, да, голод вообще обычное состояние. Но тем не менее, там даже как бы не попьешь и не поешь, ничего. Думаю, все, завтра я никуда не поеду. Никуда. Вот хоть режьте меня, хоть что. И вот воскресное утро. И я просыпаюсь, смотрю за окно. За окном там тишина такая, так красиво. И зелень, у нас второй этаж был, зелень, она прям как будто бы врывается в окно деревьев. Врывается. И у меня вот ощущение, что, Господи, как будто бы я пропускаю что-то очень важное. Вот что-то очень важное я сейчас пропускаю. Нет, ну я же решила, я никуда не пойду. Нет, 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 все, я лежу, я отдыхаю, у меня каникулы.
Буду лежать.
Ничего подобного. Вот прям у меня какая-то сила поднимает из постели. Вот такое ощущение, что прям за волосы меня какая-то сила поднимает. Я иду умываться, ворчу про себя. Но все-таки вот довольно легко выбегаю из дома. Естественно, я уже опоздала на службу, да. Но представьте себе, что я увидела. Я выхожу из трамвая на конечной остановке в Останкине у пруда, иду по направлению храм, к храму уже начальной Троицы в Останкине, и весь храм в зелени. Травой усыпано, вот просто все плиты вокруг храма, все усыпано травой. В храме все усыпано травой. Там стоят березы, там стоит огромное количество каких-то невероятных цветов, все благоухает, и мне навстречу выходит крестный ход с потрясающим пением, с кождением святой водой всех, кто вокруг собрался. И эта вода, она падает, очень тепло, она падает на траву, которая на прогретых плитах лежит, солнце. Вот это испарение воды начинается с запахом этой травы. У меня от счастья случилось в тот момент, мне кажется, просто головокружение. Я говорю, а что происходит? А мне говорят, так Троица! Так ведь Троица!
Престольный праздник.
Престольный праздник. Конечно,
да.
И вот на этой нотке давайте подвесим вот эту атмосферу, чтобы прожить ее чуть дольше, и уйдем на короткую паузу на радио «Вера». А через минуту вернемся к истории Аллы Митрофановой и вообще к программе «Светлые истории». Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Очень лично, очень откровенно, очень светло и тепло. Светлые истории на радио «Вера». Клирик Ильинского храма в городе Апрелевка, священник Георгий Букин сегодня у нас в гостях. Кира Лаврентьева, я Александр Ананьев и Алла Митрофанова, которая утверждала, что не было в ее жизни никакого неофитства, что в длинной серой юбке, тяжелой поступью и кряхтя первый раз вошла она в храм, как к себе домой.
Вычитывая все молитвы.
Да, вычитывая все молитвы исправно. Но на самом деле это не так. И вот я очень хорошо представляю тебя, и зная тебя, я хорошо представляю вообще всю эту картину. Спасибо тебе за эти воспоминания, тем более, что вот сейчас они очень такие актуальные. Можно вот просто прожить то же вообще самое, и можно даже в том же храме прожить, потому что я нисколько не сомневаюсь, что этот удивительный храм, он ничуть не изменился по своей атмосфере и по,
конечно,
по гостеприимству.
Его отреставрировали просто. Тогда он был в более сложном состоянии, но был ремонт, поэтому сейчас он все-таки в, как это сказать, ну, внешне, да, а вот внешне там какие-то изменения он претерпел, а внутренняя атмосфера там... Мы с тобой были там ведь недавно.
Да, мы были там, и настоятель тебя даже узнал, по имени тебя называл, гладил по голове и говорил, что ты вообще-то молодец.
Не помню такого, ладно. Отец Владимир Мишкарец там был, мне было очень приятно его увидеть, и я удивилась, что он действительно вспомнил. Но вот этот момент, связанный с тем, что, ну, как сказать... Мне кажется, это такое неофитство наоборот, потому что неофит, он летит на крыльях, да, ему море по колено, он горы сворачивает, он не замечает, для него это не составляет никакого труда. У меня было наоборот, вот ровно наоборот. Но Господь вот как-то, я даже не знаю, как это можно объяснить, потому что это правда, я понятия не имела даже, что это за праздник Троицы. Это первый год в храме.
Значит так, Кира, у меня к тебе просьба.
Так звучит.
Да. Ужасно. Дело в том, что здесь, видишь, сегодня собрались три человека, у которых не было периода неофитства, и вся надежда на тебя. Вот у тебя есть еще немножко времени, чтобы не разочаровать слушателей и зрителей Радио Вера.
Вы знаете, я так счастлива, я слушала историю Аллы, и я опять была как в кино. У меня было такое последний раз с ее АБВГДейкой.
Я
до сих пор
живу,
вспоминаю.
Это нормально.
Она так рассказывает, вот слушайте, талантливый человек, талантлив во всем. Вот она действительно так рассказывает, что я прям себе это ярко... Я даже представляю, как стояла ее кровать в общежитии. Возможно, не так, но главное представить, понимаете? Это просто удивительно. Но я даже не знаю, что говорить, потому что...
Восторженная Кира, любящая людей.
Нет-нет, да, правда, да. Это тебя просто невозможно не любить, это другой вопрос. Нет.
Мы пробовали.
Это правда. Ну, в общем, смотрите, тут такая история, что я вообще, в принципе, не знаю, что такое период неофитства, не потому что я там с детства в храме...
Здравствуйте.
Да, да, прости. Не потому что я с детства в храме, я-то типа не знаю, а потому что я до сих пор как бы в состоянии в таком нахожусь. Но, знаете, такие незрелые люди, мало-мало, с низким уровнем самопознания интеллекта, они годами могут оставаться неофитами. Иначе я это объяснить не могу. Но я еще могу это по-разному. Знаете, как я могу это объяснить? Вот мы отца Георгия сегодня пытали, значит, я вспомнила сразу же, как только Саша его спрашивает, потом я спрашивала, так все-таки, может, у вас был период неофитства? Так, может быть, все-таки вы от нас что-то скрываете?
Признайтесь.
Такое, знаете, да-да-да, такой допрос. А потом я вспомнила фразу Иоанна Лествичника, она у меня буквально в голове прописалась. Не вноси разнообразия в натуры цельные. Вот это точно про отца Георгия. Вы знаете, ему просто непонятны вот эти истории, потому что он очень цельный и твердо стоит на ногах. Ему можно просто позавидовать на самом деле. Но я все равно, вот как и в начале нашего разговора, так и сейчас совершенно убеждена, что вот этот период неофитства, он действительно может и всю жизнь продлиться. А может продлиться там несколько дней, несколько месяцев.
Нельзя всю жизнь быть неадекватным.
Это в зависимости... Можно, можно.
Да кто ж нам запретит?
Да, женщинам это еще как-то можно. Но на самом деле, смотрите, тут какая история. Тут же ты в течение жизни несколько раз переживаешь, как мне кажется, в той или иной степени вот это вот состояние, когда тебе хочется, ну, я не знаю, ну, босиком идти по снегу в монастырь, спать в спальных мешках. Но сейчас меня отвезли, да, как в 90-х, это было очень-очень модно, когда все воцерковлялись, это были монастыри, автобусы,
да-да-да,
пели в автобусах эти песни, это было акафисты, потрясающе, акафисты. Угу. Слушайте, это сейчас ты так с такой легкой ироничной улыбкой вспоминаешь, угу, ты теперь духовно зрел. Но на самом-то деле в этом было столько чистоты и столько веры, по вере вашей, да будет вам. Настоящие чудеса происходили. И Господь, Он так любит это чистое сердце, и мне кажется, что Он так ждет его от нас, что даже вот без, может быть, без этих порывов, а с каким-то очень внутренним, незаметным для других действием сердца, Господь тебя примет и обласкает, и любви даст, и благодати, потому что, как мне кажется, очень важен порыв. Даже если ты не неофит уже давно, ты зрелый, все понимающий, православный человек, который почитал святых отцов, ознакомился с собой, понял свои границы, свой ресурс, понял, на что ты способен, на что нет, смирение от слова мера. То есть мы все поняли, все познали, но это все правильно. Но самые главные чудеса с тобой случаются в жизни, и самые главные откровения и открытия внутренние, когда ты головой пробиваешь потолок над собой, когда ты пробиваешь его сквозь боль и сквозь очень сильное сопротивление. Вот Алла как раз она сегодня про это рассказывает. Это же постоянное пробивание лбом стены. И в конце концов ты входишь в какое-то иное пространство. То есть некий подвиг, некая аскеза, это ведь и есть то, что дается в неофитском периоде очень легко. Короче, значит, когда мне был год или два, мама рассказывала, что я в песочнице играла только с теми, у кого есть крестик. Простите, это очень стыдная история.
На этом можно закончить, все.
Это очень стыдная история. Я подходила и спрашивала. Ну, ты крещеная? Ну, в смысле, а что это? 91-й год, понимаете, да? А что это? Она говорит, ну, ты крещен, тебя батюшка крестил или нет? Я подхожу к маме, говорю, уходишь. Тут все ясно. Ну, в общем, короче, говоря, и вот я вот эти вот истории так или иначе в жизни несколько раз переживала. Также, когда мы приезжали в монастырь в Дивеевске, приехали на источник батюшка Серафима в Цыгановку, ночь, холодно, автобус поздно приехал, задержался, пробки. И, короче говоря, часа в два ночи, в час мы туда приехали, и папа мне говорит, Кира, одумайся. А мне там было лет 12. А мама пошла все в открытую купальню, ночь. Вы понимаете, да, что такое источник в Цыгановке? Он очень холодный. И я говорю, нет, я пойду. Вы понимаете, да, это такое. Но это дошло, знаете, до чего? Мы потом приехали опять на этот источник спустя несколько дней. Господи, вот видит Господь, что я не вру. В этом источнике невозможно находиться даже, ну, несколько секунд, потому что у тебя перехватывает дыхание, сердце, и ты уже ни о чем не думаешь. А я, можете себе представить, переплывала его с одного берега на другой. Это правда.
Да,
это честный стол. Честно, я вот перекрестилась специально, потому что есть слушатели, которые, знаете, они пишут в комментариях. История Киры, конечно, мне это понятно. Я-то и верю, но, боюсь, другие не поверят. Вот чтобы другие поверили, я вам говорю честно, дорогие наши друзья, слушатели, так все и было. Я его лет в 13 переплывала вот так несколько раз, причем не один раз, а раза три. Ну, вот как-то мне так нравилось.
Какое время года было уже традиционно?
Это лето, но ты же знаешь, что он всегда у одной температуры, плюс 4, там невозможно находиться. Холоднее только Тихона Задонского, говорят.
Да-да-да.
То есть он просто невыносим, его терпеть. Так вот, я к тому, что это все покрывающая благодать, она может в любом возрасте с тобой находиться, когда тебе это нужно. То есть ты такой трезвый, твердо стоящий на ногах, понимаешь, что ты должен самостоятельно принимать решения, что ты не должен быть неадекватным и сумасшедшим. Ты учишься быть трезвым. Вообще трезвение очень важно. Вещь в нашей жизни. Мы часто бываем опьянены в своем собственном самообмане. Это неправильно. Нужно постоянно искать, да, внутри себя Христа и внутри себя самого. Находиться в некой трезвости, постоянно к себе возвращаться, как бы откидывать все лишнее. Но когда тебе крайне важна помощь Божия, он приходит к тебе вот именно так, как этот источник переплыть, понимаете? Я вот этот источник больше так не переплыву. Но я точно знаю, что если мне нужно,
давай
Господь...
Ну, не будем ставить на мальчике крест. Может быть, ну, ты же сама сказала, будут еще какие-то
периоды. Сейчас я уже все, у меня уже не то здоровье. Правда. Но я могу точно сказать, я по окружающим это вижу, что вообще вот эти прекрасные конфетки, как говорит один мой знакомый общинский монах, он Господь тебе подает в течение всей жизни. Так что я к чему эту всю пылкую речь-то свою завела и про источник, и про крестики, и про все свои вот эти вот внутренние откровения, рассуждения. У меня нисколько история сегодня, сколько словоблудия, простите. Но к чему? К тому, что мы все неофиты в той или иной степени. И истинная трезвость, она может очень сильно соприкасаться с детской радостью, когда ты не идешь, а летишь. И даже ты, Сашенька, трезвый, очень выдержанный человек, который возвращает всех все время к адекватности, в тебе столько этого детского Саши. Прости, что перехожу на личность, я ни в коем случае тут не занимаюсь ни самоанализом, ни психоанализом, но в тебе столько вот этого прекрасного Саши, что рано или поздно мы увидим еще Сашу, которая будет ходить по квартирам и раздавать Евангелие.
И переплывать ледяные источники.
Сейчас.
Нет.
Посмотрим.
Посмотрим.
Светлые истории.
Светлые истории. На радио «Вера» Кира Лаврентьева, Алла Митрофанова и клирик Ильинского храма в городе Апрелевка, священник Георгий Букин сегодня у нас в гостях. Не могу не спросить вас, отец Георгий. Заставь дурака Богу молиться. Он ведь, да, разобьет лоб?
Ну, может, конечно, может.
Просто Алечка сказала, я сейчас сижу, тоже думаю, а вот как-то ее это не сломало. Там, и Кирочку это не сломало. Хотя я смотрю, и та, и другая ходили вообще по тонкой грани.
И до сих пор ходят по ней, возможно.
Да. Давайте так. Три совета от священника Георгия Букина из Благословенной Апрелевки. Как не разбить лоб дураку?
Хороший вопрос, и советов-то не так много, потому что, может быть, и разбить лоб не так плохо. Я вот подумал о том,
не
что... Потому что, ну, каждому своя мера, и каждому свой опыт очень... И это очень важно. Поэтому я бы не стал бы откидывать какой-то опыт, как даже негативный, как, потому что, ну, это плохо. Да, есть такое понятие, как педагогика, да, определенная вот педагогика в духовной жизни, конечно же, должна, она должна быть правильная, разумная, размеренная, но нельзя забывать, и вот в этих всех историях, которые мы сегодня услышали, очень явно видно именно действие Божие в человеке, да, в его жизни, даже через какие-то свои собственные, там, неудачи или... легкий экстремизм, там, не знаю, все равно. Духовный экстремизм. Вот. А все равно Господь действует и ведет человека. Вот про тот источник, который вы рассказывали, Серафима Саровского, у меня папа там плавал именно в 90-х, просто плавал, но он всегда любил обливаться холодной водой, и все. И было впечатление от этого неизгладимое. И после того, когда мы уже с детьми приезжали вот сейчас в Дивеево, и я рассказывал своему старшему, а вот твой дедушка здесь плавал, а там сейчас все выложено, вымочено, отреставрировано, а тогда источник еще особо впечатлял своей чернотой. Там было темное дно, и оно, он был просто черный.
Черный, я его таким и помню.
Да.
Его тоже таким помню.
И мой Ваня сейчас под впечатлением, дедушка плавал, и я тоже хочу и могу, вот эти же пируэты от одного другого делает.
Это невозможно физически.
Да. Но он любит еще некоторый такой эпатаж своего рода, вот проявить свою смелость и так далее, поэтому он это делает. Но вот у меня был с водой один тоже небольшой эпизод, я как-то шел в один храм понамарить, а там река разлилась. Вот, и я не мог перейти, это мне было лет, наверное, 14. И я уже на такой легкости думаю, а надо переходить, там служба без пономаря, тяжело, батюшке. Я думаю, пойду. Река, никак не могу. Маленький мостик залит на полметра водой. Думаю, как перейти? Думаю, ну, может, как Моисей, перекрещу, и как бы воды разойдутся. Перекрестил, ну, конечно, ничего не разошлось. Думаю, ну, ладно, снял ботинки, пошел по воде, вот, залился вот по колено, перешел, надел, пошел. Да? Но этого не было, ну, это забавный эпизод, но он такой вот не имел под собой, опять же, какого-то неофитства. Я так чисто ради, с какой-то иронией, ну, перекрещу, может, разойдется. Вот, не разошлась вода, но прошел, ну и пошел понамарить спокойно. Вот. И поэтому Господь каждого ведет как-то, и даже вот через это вот разбивание лбы, вот, к сожалению, бывает, конечно, когда человек, например, становится заложником вот этих ощущений неофитских, да, и он становится искателем этих ощущений, и вся его духовная жизнь связана только с тем, чтобы найти новые какие-то вот эффекты, да, вот в религиозной жизни.
Но то это уже прелесть, вот... отец Георгий, такое около прелестное состояние.
Да. Ну, мне кажется, неофитство в той или иной степени, оно немножко гранить, может гранить. Прелесть – это что такое? Это вот...
Опьянение такое.
Да. И здесь вот это вот такой же элемент может. То есть человек воспринимает как духовную жизнь исключительно вот этими вспышками. Да, и он хочет их постоянно, чтобы они пребывали.
Это опасно, да.
Вот постоянно вот в этом состоянии, вот вы, которую историю прекрасно описали, да, это такой вот эпизод, а человек вот хочет, чтобы... А это было всегда. Вот. И вот он начинает повторять какие-то, может быть, не очень адекватные вещи в своей жизни делать для того, чтобы заполучить это, то есть фактически заставить Бога сделать, дать ему то, чего вот он хочет, вот определенным механизмом или какой-то технологией.
Ну, по этому же принципу духовный. И счастливые семьи существуют. Вот когда да. влюбленность проходит, начинается какая-то такая контролируемая неадекватность, чтобы подстегивать чувства и сохранять пылкость отношений.
Да, я поэтому и сравнил их именно с влюбленностью.
А ты не пробовала? Советы. Не упускай. Да-да-да. Я, знаете, еще что понял? Я вас слушая, понял удивительную штуку. Для чего Господь дает нам этот период неофитства? Очень просто. Чтобы напугать и разогнать вокруг нас...
лишних людей.
Лишних людей. То есть ты начинаешь вести себя крайне странно, по их мнению. Они говорят, о, и уходят все. Я после крещения понял, что круг моего общения... Причем сначала мне было горько-горько. Ну, потому что, ну, все-таки с этими людьми была связана там изрядная часть моей жизни. Mm-hmm. А потом я начал относиться к этому с пониманием и благодарностью. Круг моего общения изменился процентов на 75. И люди, которые... А социальные сети, запрещенные ныне и разрешенные же, они же имеют обыкновение напоминать тебе, что было 5 лет назад, 10 лет назад. И ты так смотришь 10 лет назад... О, какие люди, я их не видел уже сколько. Ну, с момента крещения не видел. Делись куда-то. Вот, я не знаю, что было бы, если бы они остались рядом со мной, возможно, ничего не было бы. Но я понял, что я каким-то образом их разогнал вокруг себя. Потому что периоды неофитства, я хотел было заявить, да, что у меня его не было. Но, как отец Георгий правильно сказал, неофитство — это влюбленность. А у меня неофитство совпало с реальной влюбленностью, понимаете? Вот, я очень хотел в церковь, я очень хотел креститься, я очень хотел сделать этот шаг, но я долго не мог понять, как его сделать. И Господь повздыхал и говорит, ну, раз ты не можешь, как все люди, давай я тебе дам жену, и она тебя уже приведет, раз ты не понимаешь каких-то других слов. Вот, он приводит мне Алечку, и очень скоро я как бы крестился в храме Александра Невского, протоиерей Грифомин меня крестил. Вот, и поэтому у меня... Период острой влюбленности в эту женщину совпал с периодом неофитства, и влюбленную женщину, как всегда, затмило все остальное. Плохо это, хорошо это, я не знаю, но это правильно. И по поводу вот этого моего неофитства и того, как я разогнал вокруг себя всех адекватных людей...
Осталась только жена.
Осталась жена, да. Пришлось заводить собаку в этом вакууме.
Адекватные все разбежались, да, осталась только жена.
Вот. Меня очаровало в Алечке все, и в первую очередь то, что она работает на радио «Вера», я говорю, давай я
помню,
тоже буду тебе
про
помогать. Вот это, да,
про
Алечка же в роскошном отеле с чашкой чая, отогнув мизинчик, говорит, что она работает на радио «Вера», а радио «Вера» в монастыре, я сразу решил, что она там не просто монахиня, а главная монахиня, и я сразу влюбился, потому что это очень круто.
Терракотовая юбка, я запомнила этот образ.
Идеальные лодыжки, и, в общем, монастырь. Все, как я люблю. Идеальное сочетание. Вот, и я очень хотел ей быть полезен. Говорю, давайте я вам буду читать ваш журнал бесплатно. Вот просто вот истории, которые там из журнала.
Слушайте, как она, это романтично. Она, сразу раз переслушаю.
Она говорит, да, конечно, если вам делать-то больше нечего, пожалуйста, читайте. А я работал тогда на федеральной FM-радиостанции. Очень модный, очень бюджетный, такой дорогой, такой большой такой. Там много радиостанций. Я очень хорошо помню свое состояние невероятной гордости за себя. Когда я заходил в студию с распечатанными текстами, садился, поправлял микрофон, наушники, говорил. «Исповедь самоубийцы. Протоиерей Игорь Фомин». И читал вот эти истории. И на меня все смотрели с каким-то недоверием и испугом. Потому что нормальный человек в студии, нормальной радиостанции, так вести себя вообще-то не будет. Вот. Но этих историй становилось все больше. Люди становились все более хмурыми вокруг меня. А потом мы познакомились в ноябре, а в январе у Алечки день рождения. Думаю, ну, что подарить любимой женщине?
Я даже знаю, когда.
Да, 25 января. Что подарить любимой женщине? Потому что мы уже как-то и попутешествовали немножко, и вот уже знакомы близко были. Алечка жила тогда на съемной квартире, и многочисленные иконы, иконочки, иконки и иконища все стояли на подоконнике. Думаю, ну негоже верующей православной девушке хранить иконы на подоконнике. Куплю-ка я ей полку для икон, а лучше две, а еще лучше три.
Чтоб все поместились.
Чтоб все поместились. Правильно. И, конечно же, заказал эти полки для икон. А куда еще? Ну, на радио себе.
Полочки икон столько же, сколько книг.
Да, 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 именно так. И я очень хорошо помню вот эту сцену. Мне звонят на проходную, причем так, люди там очень удивленные звонят. Я говорю, да-да, я сейчас спущусь, конечно, причем я уже так внутренне ликую, что наконец-то мне доставили пол. Я впервые в жизни покупал полки для икон или вообще что-то связанное с православием там и с обрядовой стороной, неважно. Я спускаюсь вниз, и там, значит, вот эти вот раз полка, два полка, три полка. Я вот это все обхватываю. И счастливый иду мимо постеров с мировыми звездами, мимо неоновых огней, рекламы, коммерческой службы. И люди так расступаются. Я захожу к себе на радиостанцию, все это дело выставляю красиво. Заходит программный директор, так молча смотрит. Он говорит, это что? Я гордо. Это полки для икон. Это ясно.
Ну, оцени, насколько терпеливы люди были.
Были. Были. Были. Были, Алла Сергеевна. Но это прекрасное абсолютно состояние, когда единственный минус, я вот сейчас ехал на запись этой программы, я думал, и мне, наверное, вашего совета хочется спросить, отец Георгий. Не совета, а мнения. Есть у меня ощущение, что во всей этой истории мне больше хотелось казаться, а не быть. То есть вот сделать так, чтобы все увидели, какой ты, сказали, ну, разделились бы, одни бы сказали, какой ты замечательный, а вторые сказали, ну, с ума сошел окончательно. И то, и другое, и та, и другая реакция тебя, в принципе, устраивала. Главное, чтобы это не осталось незамеченным. Вот это вот гордое встать на табуретку, вытянуть руку и сказать, друзья, я вам сейчас расскажу, как устроен мир. Нет ли в этом какого-то, какой-то гордыни, какой-то вот хочется казаться?
Ну, тут сложно оценивать. Может и есть. Может, вообще я не склонен к категоричности. Да, может быть, и гордыня, и искренность, искренние позитивные чувства, да, может быть, и любовь, и это все перемешано вполне себе. Вот, то есть здесь нет, я бы не сказал все это однозначно. Вот просто гордыня, да, ну, гордый, значит, плохо. Да. Ведь промысел Божий, он действует и через даже не очень хорошие вещи. Мы уже сегодня об этом сказали, и поэтому... Да, какой-то элемент того, что это я делаю, возможно, присутствует. А может, это вообще естественное свойство человека, потому что мы же социальные, нам же важна обратная реакция. Мы же не самодостаточные, в вакууме мы не можем находиться, мы же люди. Поэтому какая-то реакция, даже вот такая вот я делаю, да, ну, детская достаточно. Здесь очень много именно такой детского позитива я вижу больше, чем просто такой вот оценки. Гордость. Вот, все плохо. Да. Нет, я так не думаю. Вот.
Дай Бог, чтобы сейчас мои мотивы были хоть сколь-нибудь отличны от моих мотивов тогда. Потому что я иной раз так смотрю на себя, думаю, позер. Чем
Эх,
ты это делаешь?
То есть тогда ты еще параллельно завоевывал любимую женщину, а сейчас говоришь, главное, чтобы мои мотивы сейчас отличались от моих мотивов тогда.
Нет, вот ты знаешь, не было такого, что я сейчас вот так поступлю и завою женщину. Нет, женщина была завоевана, там вопросов не было. А мне горело внутри от того, что я наконец здесь. Я наконец нашел. Вот что было важно. А ты так, постольку-поскольку.
Вы знаете, последнее буквально 10 секунд, ко мне в храме Антипа Пергамского на Коломажном дворе прямо в ближайшую последнюю субботу подошла девушка, она глазам своим не верила, что мы встретились. Ну, это на самом деле обычная такая реакция, на самом деле все же мы одинаковые люди перед Богом. Но она была очень рада, что она встретила человека из светлых историй. И она начала, знаете, что говорить? Она говорит, огромное вам спасибо за вашу искренность. Вот передайте гостям вашим, коллегам вашим. Говорит, вы знаете, вот я пересылаю читаю ваши истории другим девочкам, у кого какие-то большие проблемы в жизни, и больше всего им дорога ваша искренность, что вы рассказываете какие-то такие вещи, что далеко не каждый их решится рассказывать.
И что на фоне наших проблем, их проблемы уже не так.
Нет, в этом тоже есть какая-то доля юродства, наверное, с нашей стороны. Но дай бог, чтобы это было благословлено и кому-то нужно.
Спасибо вам большое. Сегодня компанию вам в светлых историях составляли священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма в городе Апрелевка. Спасибо, отец Георгий. С удовольствием ждем вас в гости снова, потому что мы еще не все истории от вас услышали.
Спасибо. Спасибо вам.
С вами была Кира Лаврентьева, Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. Не забывайте, что искренность Киры Лаврентьевой можно не только слушать, но и смотреть. На сайте Радио Вера, да, и в социальных сетях, в том числе в нашей группе во ВКонтакте. Всего доброго, пока.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлые истории.